У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект радиостанции и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор «Мела». Как всегда, по воскресеньям у нас выходит в эфир наш большой развернутый разговор, целый час полезного для родителей разговора о воспитании или образовании. Сегодня об образовании будем говорить больше, потому что у меня и даже не просто об образовании, дорогие друзья. Сегодня будем говорить об онлайн-образовании. У меня в гостях Алиса Боброва, академический директор детского направления онлайн-школы Skyeng, занимающийся английским преимущественно языком. Алиса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли, и спасибо, что поможете нам обсудить такое масштабное, популярное и очень обсуждаемое, простите за тавтологию, направление, как онлайн-образование. Об этом вообще очень много говорят в последнее время, и, в общем, понятно, этого становится так или иначе больше. Можем ли мы как-то хотя бы относительно в каких-то, если не точных цифрах, то в порядках цифр сказать, какое количество примерно детей так или иначе обучаются онлайн в России? Хотя понятно, в общем, что здесь мы будем смешивать разные вещи, но вот хотя бы какие-то очень общие рамки.
Я бы, наверное, называла цифру больше миллиона, хотя, конечно, ее нужно проверять, ну и нужно считать тщательнее, но действительно здесь вопрос сложный, потому что мы называем онлайн-образование, и как бы что, то есть это очень широкое понятие.
Согласен с вами, и как раз, когда вот об этом говорят, о, вы онлайн-медиа, спрашивают нас, вы будете учить детей и в интернете вместо школы и так далее. Вот, ну, для себя внутри, например, компании, что вы подразумеваете под онлайн-образованием, как его категоризируете и какие основные направления выделяете?
Ну, первое направление – это онлайн-образование с участием преподавателя. То есть, когда преподаватель работает с учеником или с группой учеников онлайн. То есть, в данном случае мы имеем по-прежнему контакт прямой ученика и преподавателя. То есть, ученик может видеть либо слышать преподавателя. То есть, это всякие разные вариативные ситуации могут быть. Это вот одно направление. А другое большое направление – это так называемые self-study, это самообучение. И достаточно большое направление это, и есть много курсов для детей. Там есть свое большое узкое место – это мотивация. Ну, это известная тема, что даже там в Khan Academy, по-моему, посчитали, что у них только 3% доходят до курса хотя бы до середины, ну, то есть при том, что курсы крутые.
Да, я вот как раз хотел уточнить, ну, видимо, все-таки, говоря о России, говоря, ну, вот, скажем так, о массовом онлайн-образовании, это все-таки история скорее про, ну, так или иначе оцифрованные занятия с педагогом, чем обучение самостоятельное. Ну вот по количеству обучающихся людей.
Я думаю, что это все-таки обучение самостоятельное, если мы говорим, да, если мы говорим о больших цифрах, то это так. То есть там есть проект, допустим, цифровая школа, очень большой проект, там оцифровали всю школьную программу, по сути. И это, конечно, самостоятельное обучение. И, в общем-то, я бы еще сказала, что самостоятельное обучение направлено больше на одаренных ребят, потому что, как известно, именно у них и мотивация выше, и именно они склонны к тому, чтобы искать что-то в интернете самостоятельно, поэтому, конечно, вот этот контент для самообучения, он больше для одаренных ребят.
А можно как-то решить эту проблему мотивации? Старались ли вы как-то? Ну, потому что, да, вот эти цифры про, там, 3%, не знаю, кто-то дает там чуть более оптимистичный, говорят, вау, у нас 10% заканчивают.
Ну, это неплохо.
Да, ну, это вечная история, с которой, ну, вот так же бессмысленно бороться, как со слякотью на границе осени и зимы, или, в общем, есть какие-то способы, которые могут увеличить там вовлеченность в онлайн-образование?
Ну, об этом много говорят, конечно, как это сделать, но мне кажется, идти надо от главного, от мотивации. Зачем вообще я туда иду? Какая у меня может быть мотивация, потребность? Если, например, я ученик в далекой-далекой глухой школе, но мне повезло, и сделали для меня условия, когда я могу учиться онлайн. Угу. Это одна история. Ну, то есть...
Но это все-таки, согласитесь, очень редкий кейс, когда, с одной стороны, школа удаленная, где нету должного там качества образования или желаемого, при этом есть невероятно мотивированный ученик, и есть там либо финансовые, либо технические, либо и те, и другие ресурсы, и вот тогда бам, комбо, все сошлось, и он учится.
Да, редкий кейс, но кажется, что при прочих равных это была бы как раз та ситуация, в которой мы могли бы говорить о высокой мотивации учиться онлайн. Другая ситуация – это когда этот онлайн-курс идет в дополнение к чему-то, и меня офлайн курируют. Ну, то есть, условно говоря, есть какой-то тьютер или преподаватель, который, ну, как бы выстраивает мою образовательную траекторию.
Ну, или, в принципе, там модель перевернутого класса, так называемая, о которой много говорят, когда ты, в принципе, чего-то изучаешь за пределами школы, знакомишься с каким-то материалом, а в школе ты учишься его там применять, выстраивать связи, делаешь проекты и так далее и тому подобное.
Да, но это все равно история больше про некое просто пассивное потребление контента в формате онлайн, допустим, вместо учебника. Ну, то есть я могу почитать книжку, но у меня есть прикольный онлайн-курс, но все равно я работаю в классе офлайн. Вот такая история.
Насколько правильно воспринимать онлайн-обучение? Это же очень распространенная модель восприятия, как некоторая альтернатива традиционной школе, куда нужно физически ходить. Потому что, в общем, очень часто от родителей, ну, там, когда говоришь или пишешь об онлайн-образовании, слышишь вопрос, ну а когда вот уже оно школу, значит, победит, и все мы на него перейдем, и когда, собственно, вот этот новый дивный мир перед нами откроется.
Мне кажется, это происходит подмена понятий. Вот недавно была конференция TechCrunch, очень большая, там множество знаменитых спикеров выступали, и все они сходились в одном. Что да, онлайн это все очень классно, но не забывайте, что это просто инструмент. Это такой же инструмент, как учебник, как глиняные дощечки вообще в незапамятные времена. Ну окей, теперь есть у нас онлайн. Но дело в том, что мы переведем в этот онлайн. То есть ведь вопрос весь в том, что родители недовольны, в принципе, вероятно, школой. Они недовольны чем-то конкретным. Если при этом в онлайне они находят крутую альтернативу, действительно альтернативу с точки зрения того, чему именно учат, то в таком случае вот формат обучения онлайн, ну, он не вызывает вопросов. Но если в онлайн они находят то же самое, что и в школе, ну, условно говоря, тот же оцифрованный учебник, который не нравится, то, ну, и в чем тут инновационность онлайна? Ну, это же просто средство. Вы могли раньше, не знаю, звонить по телефону, помните такие, когда надо было набирать номер? Сейчас вы можете смс-ку написать, но суть-то не меняется. Вы так договорились о встрече с другом, или вы вот написали смс-ку?
А ведь этот же вопрос, как мне кажется, и насколько я понимаю, он гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. И очень часто же говорят, что цифра, ну вот глобально или там онлайн, как часть цифры, он ставит очень серьезный вопрос перед образованием, потому что, ну, его по факту нужно заново перепридумывать. И все попытки какие-то существующие учебники, существующие методики, ну, перекладывать в цифру, они упираются, ну, либо в то, что это вообще не работает, либо в то, что это, ну, работает так же, просто облегчает вес школьного портфеля, потому что эти учебники запихиваются там в планшет. И пока вот чего-то принципиально нового, позволяющего там хотя бы какую-нибудь небольшую часть цифровых возможностей использовать, по сути-то никто не придумал там ни в России, ни во всем мире.
Кажется, что это так. Ну, то есть, что такое запихнуть учебники в цифру? Да, это просто, типа, я ходила с кипой учебников, теперь я хожу с планшетом, мы бережем природу, не печатаем тонны книг. Да, там дешевле переписать тираж учебника, его не надо переписывать. Вы поменяли что-то, вот у всех школьников там он другой. Но содержание образования от этого не меняется. И, конечно, учителя от этого другими вдруг не стали. И родители по-другому тоже мыслить не стали. То есть вопрос-то весь содержание образования. То есть вот как иногда, ну, вот ужасные кейсы, да, когда у детей спрашиваешь, проводили просто исследование, вот вам дают домашнее задание в интернете. Домашнее задание в интернете выглядит как найти и скачать учебник. Угу. Ну, хорошо, хотя бы есть фраза «найти». Ну, то есть, ну, о чем мы говорим? То есть разве это развивает умение детей правильно писать поисковый запрос в Google так, чтобы действительно найти? Разве это развивает их культуру потребления цифровой информации? Это же огромная проблема сейчас.
А в чем проблема? Проблема в том, что должно вырасти новое поколение учителей? Или проблема в том, что кто-то должен вот найти золотой ключик, который все откроет, и оно все так...
Не, ну, золотые ключики я не верю, ну, абсолютно. То есть должно, да, постепенно просто расти новое поколение учителей. Это длительный процесс. Понятно, что поначалу будут какие-то отдельные инновационные кластеры, ну, и потихонечку это будет там масштабироваться, развиваться, ну, естественно. Ну, то есть если учитель сам не умеет ориентироваться в онлайн-пространстве, если он сам не прошел ни одного онлайн-курса, не знает ни одного инструмента и реально их не использует, ну, о чем мы говорим? Хотя бы даже банальные, там, Google Доки научиться использовать.
А насколько здесь важно, чтобы эта система придумывалась с разных сторон? Потому что вы упомянули цифровую школу, и, ну, в общем, в России есть там разные проекты.
Разные, да,
там,
ну, безусловно, их множество.
РЭШ, российская электронная школа.
Сколково, там, кстати, делает очень интересный учебник как раз по математике, но там программа другая. Вот опять же, он по содержанию другой.
Вот, то есть много говорят сейчас там о московской электронной школе, но очень часто критики этих систем говорят, что, слушайте, друзья, но вы же предлагаете нам такую же логику развития, что есть некоторые один супер-мега-центр, который все для всех, ну, вроде как должен придумать, оно все вроде как должно быть идеальное, правильные методики, апробированные подходы и все остальное, и так тыдыщ-быдыщ, и все станут поэтому учиться, и все станут счастливы. Вот, но критики этой системы говорят, что она так не работает, и что, ну, как бы суть онлайн-обучения и суть там цифры в том, что она везде у всех должна быть разной. Кто-то должен учить английский так, кто-то эдак, а кто-то вообще там, не знаю,
да, конечно. Ну, то есть, вот, в принципе, тенденция же современного образования – это создание некой избыточной образовательной среды. То есть сейчас же мы переходим к формату от индивидуального подхода к обучению, что, по сути, означает, что у меня 10 человек, и я их учу одному и тому же, но типа каждого по-разному. А как бы новой парадигме в идеале мы должны прийти к тому, что мы каждого учим разному.
Угу.
Да, чувствуете разницу? И это невозможно, если у нас нет избыточности, если у меня, как у тьютера, нет выбора. Поэтому, конечно, вот варианты все монопольные, то есть когда одна какая-то система создает один какой-то онлайн, не знаю, глобальную онлайн-школу образования России, они, как мне кажется, ну, будут тупиковыми. То есть в любом случае для развития нужно множество, возможно, даже конкурирующих, соперничающих за, ну, между собой каких-то онлайн-проектов.
Здесь же, к сожалению, как мне кажется, современный школьник, он отчасти оказывается заложником такой немного кривой избыточности, вот так вот сформулирую. Когда у него есть там обязательные 5, 6, там, 7 часов в школе, не важно какой, да, но важно, что государственный, и важно, что обязательный. А, собственно, слушающие нас родители, они такие услышали: о, должна быть избыточность, поэтому плюс 2 часа английского, еще хорошо бы в какую-нибудь школу программирования. И, конечно же, мы о физическом развитии не должны забывать, и так далее.
Ну да, да, и там этот полудохлый ребенок. Да простят меня все родители, но я такое наблюдала очень часто. То есть единственный совет, который могу дать этому ребенку, да, это погулять на свежем воздухе и не делать уроки. Ну, то есть.
Ну, то есть, я же правильно понимаю, что, в общем, чтобы ребенок не оказывался полудохлым, ну, традиционная классическая школа, она так или иначе должна, ну, наверное,
должна
часть
измениться.
Своей. Ну, измениться, и, наверное, часть своей территории уступить там вам, вашим конкурентам и кому-то еще.
Безусловно. Ну, безусловно. То есть известный же факт, что сейчас Финляндия тестирует переход на внедисциплинарное обучение, то есть нет там больше математики, физики, ну, как в классическом понимании, да, переходит на другой формат обучения. И кажется, да, что, конечно, должна в первую очередь школа трансформироваться, потому что сейчас, ну, мы наблюдаем такую борьбу, когда есть некоторая обязаловка, И вот помимо этой обязаловки, оставшиеся силы мы бросаем на то, чтобы получить что-то лучшее в образовании. Конечно, ну, это не вариант. Ну и, с другой стороны, про обязательность посещения школы, там, не знаю, меня, наверное, часть можете вырезать, но вообще-то законодательно более подкованные родители могут увидеть, что они могут не отдавать ребенка в школу. И существует масса возможностей сдать экзамены задним числом, вполне, ну, официальных, да. Поэтому, конечно, если родитель всерьез обеспокоен там обучением ребенка, там его физическим, эмоциональным развитием, да, что немаловажно, что вырастет вообще психически здоровым человеком после всех этих колоссальных перегрузок, то как бы можно и отказываться от традиционной школы. Но опять же, родители привыкли экспертизу в этом вопросе доверять другим людям, и это нормально. Ну, то есть, например, там, я ничего не знаю об обучении, там, программировании, условно говоря. Ну, конечно, я буду искать специалиста внешнего, да. А как бы, как мне ребенка вообще обучить? Понятно, что я отдаю его в государственную школу, потому что там его научат. Ну, то есть кто-то должен брать на себя тогда эту ответственность.
Ну, о домашнем обучении, как о тренде и в общем, о росте этой тенденции мы тоже много говорим, и здесь, и Мел об этом пишет. А вы верите, что, ну, вот массово... Ну, то есть понятно, что пока домашнее обучение, если, в общем, так чуть-чуть упростить и положа руку на сердце, это все-таки скорее история про то, что родители какие-то, ну, пытаются систему там так или иначе взломать, от нее уйти, или вот, ну, как-то научиться там жить так, чтобы она, не знаю, там, их не травмировала, детей не травмировала. Вы верите в то, что школа, ну, централизованная в России, действительно может, ну, вот как-то в рамках какого-то глобального шага, не знаю, там, частично самоустраниться и сказать: «Окей, мы там согласны дать вам вот такой выбор, мы согласны дать вам вот такое пространство для самостоятельных решений, и, в общем, мы понимаем, что это правильно, и что этот шаг, не знаю, там, назрел».
Верю, если дать достаточные условия для развития, в таком случае, образовательного бизнеса, сектора, там, частных школ и так далее. То есть если, конечно, при этом просто сказать: теперь вы сами по себе, но и не дать никаких возможностей, никаких альтернатив, ну, конечно, это не будет работать.
Давайте поговорим о такой, ну, в общем, важной и, наверное, для вас приятной цифре, как для образовательного бизнеса, это оценка количества детей, так или иначе занимающихся с репетиторами. Там, в общем, цифры получаются разными, но так или иначе все сходятся, что в старших классах это сильно больше половины детей.
Ну да.
Вот, там некоторые оценивают больше 3/4 и так далее.
Мне кажется, справедливая оценка.
Как вам кажется, это приговор традиционной школьной системе? Или диагноз, или нет?
Мне кажется, это симптоматика. И репетитор, на мой взгляд, не тот человек, который может стать приговором, потому что репетитор в большинстве своем случае – это человек, чья квалификация под большим сомнением. То есть, по моему опыту работы с рынком репетиторов как источником преподавателей, это люди с крайне низкой квалификацией, как правило. Это люди, родители не могут проверить компетенцию репетитора в большинстве случаев. И часто задача репетитора сводится к тому, чтобы помочь ребенку успевать, извините, по той же школе. Поэтому это симптоматика, но это ни в каком случае не приговор школе. Это такой вот помощник, я не знаю, рыба прилипала на теле акулы, которая просто обслуживает вот эту систему.
Об этом тоже очень часто говорят, о том, что значительная часть рынка услуг репетиторов, ну, то есть, безусловно, есть репетиторы и блестящие, и репетиторы, которые работают с одаренными детьми, и репетиторы, безусловно, не знаю, которые там и прекрасно к экзаменам готовят, и иногда и не к экзаменам, а к олимпиадам и так далее. Но все-таки здесь получается... История, как кажется со стороны, странная и непонятная. В общем, родителям довольно часто говорят, родители, слушайте, ну, репетиторы – это история пограничная. Родители сами говорят: да, вообще, мы тратим столько денег, это же ужасно, ребенок в школе, а потом мы столько денег потратили, еще и столько времени потратили, ужас, катастрофа. все три стороны, ребенок и родитель, и, в общем, те, кто советует, говорят, слушайте, ну вы же очень часто с репетиторами просто домашние задания решаете.
Конечно.
А их при этом становится все больше, денег на это тратится все больше, рынок растет. Почему так?
Ну, как мне кажется, растет просто неудовлетворенность текущим образованием. То есть это все попытка дать лучше своему ребенку, но попытка такая вот неумелая. То есть, конечно, не знаю, я всех своих знакомых отговариваю, естественно, от репетиторства. То есть, на мой взгляд, если уж и говорить о дополнительном образовании, нужно идти там, на курсы, там, в онлайн-школы и так далее, то есть которые заявляют о том, что у них есть свои методисты, своя методика, потому что это говорит о том, что у них есть концепции, вполне возможно, концепция отличная от школы. И я бы задала вопрос родителю, а чем это будет по-другому, чем в школе?
Слушайте, ну так смотрите, очень часто же родители искренне вот эти фразы про свою методику и то, что вы называете отчасти там конкурентным преимуществом, их же наоборот это пугает. Родитель думает, окей, ребенку моему в школу все равно ходить, да, потому что, ну, все-таки подавляющее большинство родителей до сих пор, ну, в категории отказа от школы, ну, просто не готовы размышлять, вот, не знаю, ну, страшно. Я вот понимаю, что, там, моих детей, когда они до школы дорастут, ну, у меня просто не хватит смелости и их не вести в школу. Я понимаю, что такую ответственность я не возьму на себя, там, более-менее никогда. А родители, например, еще, ну, там, чуть меньше погруженные в образовательные тонкости, смотрят, говорят, ребенку все равно ходить в школу, ребенку все равно в школе, там, получать оценки, ребенку, ну, все равно так или иначе в школе и вокруг школьной программы сдавать экзамены. А тот к нам приходит, значит, в наши компьютеры, в рекламу и в соцсети приходят, там, курсы и школы, говорят, у нас другая программа. У нас классные методисты, принесите нам тучу денег, и мы научим вашего ребенка. И у родителя взрыв в голове.
Ну, смотрите, во-первых, немножечко здесь вы недооцениваете родителей, на мой взгляд. То есть родители, они же мыслят в категорию пользы для ребенка. Да, и, конечно, когда мы говорим о программе, опять же, программа – это средство. То есть если я говорю о какой-то моей невероятной методике, то вопрос правильный, который нужно мне задать, это какие будут результаты и когда. И уже смотря по этим результатам, родители могут принять решение, а, собственно, мне сюда ребенка надо отдать или не надо. Причем эти результаты, понимаете, они же могут школе и не противоречить. То есть в нашем федеральном образовательном стандарте все очень хорошо написано. Правда, почитайте его, он
да, очень, я знаю.
Он неплохой.
То есть, это, в общем, говорят... Это,
он,
конечно,
очень прогрессивный.
Парадоксальная штука, что образовательный стандарт новый, его хвалят же вот прям вообще все.
Да?
Ну, то есть вот не было в этой студии человека, который бы сказал, слушайте, образовательный стандарт, ну, что-то как-то вот не о том. Его все хвалят,
да,
от него все в восторге.
Его писали умные люди, он очень прогрессивный, но мы за ним немножечко не успеваем, наша система, ну, вот вся вот эта, да. То есть он классный, и мне кажется, что коммерческие как раз структуры, которые более свободные, более инновационные, которые борются за кошелек внимания родителя, естественно, они могут быстрее просто подхватить этот стандарт. То есть это вещи, которые там прописаны, не противоречат никаким ни мировым тенденциям, ну, то есть, мне кажется, вполне. И когда мы говорим о том, что просто с нашей методикой вы действительно этого добьетесь, там, с нашей методикой вы действительно сможете английский язык потом использовать, правда, в карьере, в работе, а не просто, в общем, будете как-то, спотыкаясь, что-то говорить на нем. Вот в этом вопрос. Конечно, это может не соотноситься со школьной программой, но, как правило, например, мы, родители, предупреждаем об этом, что здесь вопрос тоже в том, насколько для родителя важно это. То есть насколько для него важны именно оценки в школе, а не какой-то конечный результат. Насколько он готов сотрудничать, вникать, держать руку на пульсе. То есть вот в этом же тоже вопрос.
Очень часто же родителями, ну, все-таки, если мы говорим о родителе массовом, очень часто же для родителя до сих пор есть, в общем, ну, довольно устойчивая взаимосвязь. Школьные оценки, ну, значит, индикация успешности в школе, они трансформируются, ну, плюс-минус, но, в общем, скорее трансформируются в результаты экзаменов. Выпускных, они же вступительные, они же ЕГЭ. Дальше это трансформируется в качество вуза, ну и так или иначе, в общем, с некоторой потерей, но все-таки это трансформируется в будущую успешность ребенка. И Ну, ставите ли вы себе целью, ну, как сломать этот ход мыслей, эту логику?
Я бы сказала, что в каждом индивидуальном случае, потому что, ну, смотрите, если ребенок, например, приходит в 10 классе с уровнем beginner, ну, вот начальный уровень языка, мы уже никак не сможем соответствовать школьной программе, понимаете? Но при этом язык, к нему нельзя тянуться. Ты не можешь игнорировать то, что ты не знаешь на уровне бегина. Придется все равно осваивать этот уровень. Возможно, это поможет и в текущей... Кстати, как правило, так и происходит. Но в школе у них учебник уже уровня интермедиат.
Ну, понятно, да. И здесь, в общем...
Как мы можем обещать родителю, что улучшится оценка?
Дорогие друзья, мы берем короткую паузу и буквально через несколько минут возвращаемся к нашему большому разговору.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, всем еще раз привет. Мы продолжаем нашу радиошколу. Это большой воскресный разговор. Мы говорим сегодня об онлайн-образовании. Говорим с Алисой Бобровой, академическим директором детского направления онлайн-школы Skyeng. Алиса, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, радиошкола — это совместный проект интернет-издания Мел.фм. Я, собственно, его главный редактор, Никита Белголовцев, и радиостанция «Говорит Москва». По воскресеньям у нас разговоры большие, по будням у нас короткие выпуски. Мы много говорили о мотивации в первой части нашей программы, в общем, как об истории во многом ключевой для успешности онлайн-обучения. Действительно, без мотивации, особенно когда ты занимаешься самостоятельным обучением в онлайне, сложно. Но смотрите, есть же какая история? Очень часто, ну вот просто по опыту и наблюдению, родители используют онлайн-обучение как, в общем, ну, часто просто более бюджетную версию занятий с репетитором. Ну, то есть, условно говоря, так они рассуждают: я прикреплю к ребенку, значит, человека физического, физический человек будет приходить, не заниматься с этим физическим человеком нельзя, деньги же заплатили, все дела. Слушайте, а что будет к нам физически приходить человек? Пусть этот человек будет в скайпе, и пусть он будет, значит, контролировать, точно так же следить, точно так же ученик будет знать, что у него есть конкретное расписание, мы будем иметь на него рычаг давления, говорить, мы деньги заплатили. И, в общем, пусть оно все так же работает, просто с человеком в мониторе, а не на соседнем стуле.
Ну... Дело в том, что, на мой взгляд, просто онлайн-репетитор не сильно отличается от того, который к вам приходит ногами. И детям такой формат интересен. И дети, они же тоже ценят и свое время, и свои возможности. И, конечно, все те там плюсы вот, обучения онлайн один на один, которые мы продвигаем для взрослой аудитории, для детей они точно такие же, что ты можешь делать домашнее задание с экрана телефона, когда тебе удобно. Ты можешь прийти после школы, не надо одеваться опять по морозу, идти куда-то, ты просто удобно устраиваешься перед экраном монитора, и вот, пожалуйста, ты занимаешься. То есть мне кажется, для родителей, конечно, польза. Не надо думать, как заплатить этому репетитору, что его надо впустить в дом, что вот это все. Как бы он будет смотреть на квартиру, условно говоря, да, но все равно это нарушение приватности какой-то в жизни. То есть мне кажется, что онлайн-обучение один на один, оно более экологичное, что ли, в каком-то смысле.
А вам не мешает, ну, вот просто вот этот ход мысли, да, когда родители, ну, в своей голове просто смешивают весь онлайн в одну кашу? Да, и очень часто воспринимают занятия онлайн как, слушайте, это то же самое, что с репетитором, просто репетитор к нам вот там ногами не приходит, тапочки ему не нужно в прихожей оставлять. И в ситуации, когда, ну, родителю что-то пытаются объяснить, что нет, ну, слушайте, на онлайн это вот там другая история про мотивацию, он говорит, слушайте, да все я знаю, это репетитор просто из другого города.
Ну, смотря какой онлайн. То есть, если это, опять же, self-study, то есть я должен учиться сам.
Но вот это и нет проблемы в том, что очень сложно объяснить разницу.
Нет, мы не видим этой проблемы. По крайней мере, может быть, мы ее просто не видим. Но я не наблюдала такого. То есть родители относятся очень внимательно к этому. Мы активно привлекаем родителей. То есть они в курсе вообще-то, как и проходит процесс обучения, и что происходит, и чему их учат, и как выглядит их преподаватель. В этом смысле здесь действительно просто два разных формата, но, по сути, об одном и том же. И с плюсом еще, что это понятные учебные пособия, ну, имеется в виду учебные материалы, да, по которым они идут, это понятная программа, это ответственность за результат, потому что, ну, мы, естественно, несем эту ответственность, да, когда родители начинают платить за обучение. Мне кажется, что это и удобнее, и безопаснее репетитора.
А как вы решаете проблему погружения родителя, но ровно на ту глубину, на которую она, ну, вот, на которую это погружение помогает? Потому что учителя же школьные, особенно в последнее время, в общем, говорят об этом более-менее беспрестанно. Слушайте, мы как бы очень рады, что родители стали обращать внимание на то, как учатся их дети, но они иногда настолько пристальное внимание обращают, и настолько родителей вообще много становится в школьной жизни, я не знаю, в жизни педагога, в коммуникации, что лучше бы уж обратно перестали обращать.
Ну, я бы сказала, что в процентном соотношении, вот по всему моему опыту общения с родителями за там долгие годы, таких, наверное, вот которые прям действительно, с которыми сложно работать, и которые очень сильно вовлекаются, их, ну, процентов 7%. От общей массы. Да, я бы не сказала, что это повальное явление. И сейчас еще я вижу такую тенденцию, что родители, в принципе, стали более осознанными, что ли. То есть их сейчас действительно интересуют больше конкретные результаты, чего мы достигли, способ получения этих результатов. И они также ценят свое время, ну, может быть, еще в силу того, что все-таки маркетинг не дремлет вообще со всех сторон, и количество звонков, которые получают родители, это всех каналов.
Да, конечно.
В мессенджерах и вот это все. И
подписался один раз на рассылку, все, да, и, да, тут проклят навеки.
Именно так. И, ну, особенно мы же имеем дело тоже с родителями, которые выбрали именно онлайн-обучение, значит, это уже чуть более продвинутая категория родителей. И мы с таким сталкиваемся реже. Ну, конечно, там сложно работать. Но понятно, что если в эти 7%, как правило, это очень тревожные мамы, это мамы, как правило, очень тревожные, не дающиеся самостоятельности детям. Как правило, это дети с низкой мотивацией по понятным причинам, из-за того, что мама очень тревожно не дает ему или ей шагу ступить. То есть все такие дети-роботы немножко. Ну, на мой взгляд, это, конечно, такая, ну, комплексная проблема. То есть мы там не беремся решать ее, потому что это все-таки работа психолога, это семейная терапия, на мой взгляд. Но это грустно очень.
Вы говорили про, ну, в общем, такие очень понятные бонусы онлайн-образования, домашние задания в мобиле, и все классно, и все летает, ярко открывается и так далее. И мне кажется, это вплотную нас подводит к вопросу, очень, очень модному в последнее время, той или иной геймификации образования, что мы должны превратить образование отчасти в игру, и это должно увлекать, завлекать и так далее. И при этом мне очень нравится точка зрения, такая чуть-чуть скептический взгляд на весь этот процесс, который говорит, слушайте, ну вообще-то образование, оно, как правило, про усилия, про, ну, результат какого-то труда, где ты, ну, как бы геймифицируй, не геймифицируй, нужно, ну, там, сидеть и выучивать определенное количество слов, осуществлять какое-то количество повторений. И, в общем, все равно вот это усилие, которое каждый конкретный ученик должен совершить, ну, мы никакой игрой не заменим. И все это, по большому счету, ну, такая история немножечко тоже про маркетинг и про, ну, исключительно красивую оболочку, а не изменение, ну, вот самих методов образования и, соответственно, учения, с другой стороны.
Угу. Ну, смотрите, смотря о какой игре мы говорим. То есть, когда говорят игры, что вы представляете себе?
Ну, очень часто же любят говорить и рассуждать на всяких конференциях, особенно больших, что мы сейчас придумаем игровые механики, и они, значит, все заменят. И дети, они же просто вообще, они же фанаты все игр, и они просто будут играть полезно.
Чтобы они все заменили, надо делать Dota, World of Tanks и что-то такое. Делать профессиональной командой, и чтобы это были профессионалы. Вот такие игры, а, увлекают, б, действительно, на мой взгляд, развивают, ну, там, та же Dota, да, киберспорт, тоже такой блок недооцененный очень сильно, да?
Как... Ох, не знаю, мне по этому поводу, я вот все время вспоминаю одну из своих любимых новостей, я ее прочитал, по-моему, в начале этого года, и заголовок новости звучал как ученые, по-моему, из Беркли по результатам масштабного исследования доказали, что регулярная игра в игры на мобильном телефоне тренирует умение играть в игры на мобильном телефоне.
Да, 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 но мы сейчас говорим про более комплексные сложные игры, да, которые там развивают стратегическое мышление. Но вот игры на мобильном телефоне, я полностью согласна. То есть очень часто там знание детей и компьютера – это их умение играть в игры и скачивать их там на мобильном телефоне.
Да, просто я еще вот, ну, как бы в продолжении, я, конечно, хотел сказать, что, как мне кажется, когда... ну вот там родители, да, или педагоги рассуждают о пользе каких-то больших и дико популярных игр, там, Dota, танки, не знаю, Minecraft. Все-таки мне кажется, вот если прям так совсем положа руку на сердце и по гамбургскому счету, то это такое немножечко размышление с позиции проигравшего, и все-таки, ну вот если проговаривать совсем честно, то это размышление, что, ну, мы, конечно, понимаем, что он все равно будет в это играть, и мы с этим ничего не поделаем, но мы хотя бы найдем в этом такую и такую положительную сторону, а еще вроде как у него там друг из Англии в этой игре, ну так хоть что-то полезное.
Но не совсем так, мне кажется. То есть игра... ну, развитие — это больно. Изучение языка — это неприятно, потому что если вы действительно хотите говорить, и хотите говорить не «I like», а что-то более вообще интересное, то вам придется себя преодолевать, напрягаться. Вам придется напрягаться, чтобы понимать этого носителя, который не будет адаптировать под вас. Это все неприятно. Детям тем более... Детям со сниженной мотивацией практически нереально, им очень тяжело, потому что это постоянная ситуация неуспеха для них. Как бы введение игровых методик, оно что помогает, на мой взгляд? Облегчить для них этот процесс обучения, в чем-то, где-то, что-то им упростить. Изучение ли слов, или... ну, как правило, это касается вот изучения слов, какое-то запоминание правил, что-то такое. Вот там эти игровые механики срабатывают. Игра как формат, да, может еще применяться именно для мотивации и создания вот этого смысла, ради чего же я должен сейчас вообще так напрячься. Потому что, ну, напрягаюсь же я не просто так. Взрослый человек не будет напрягаться вообще просто так. То есть вы там будете обливаться потом, стоять на сцене, потому что знаете, что это вам что-то принесет. Дети не дураки, они вообще-то такие же. То есть он не будет мучиться вообще там пытаться, если это ничего ему не принесет. И игра здесь как видится как инструмент, да, который увлекает его, у него есть мотивация зачем-то выучить английский, зачем-то я должен это сказать, потому что получу какую-то плюшку. То есть это не позиция проигравшего, мне кажется, это вот попытка зайти на эту территорию просто-напросто. Но вот называть, не знаю, игрой там Тетрис, можем ли мы назвать это обучающей игрой? Ну, вряд ли. Да, то есть игра должна быть сложная, комплексная в любом случае. То есть это непросто. Поэтому я всегда скептически смотрю, когда говорят про игры, потому что, ну, объем работ, который стоит за хорошую игру, колоссальный.
Ну да, это, в общем, зачастую гораздо более сложная история, чем образовательные методики привести в порядок и
да,
так далее.
Да, это правда. Это работа огромного количества узкопрофильных специалистов.
Если мы поговорим прям вот про английский, и, может быть, не только про детей, но и про взрослых в том числе, стремительная и всепоглощающая мода на сериалы и, ну, и просто вообще просмотр чего бы то ни было, и такая, ну, как бы работающая у многих история про самооправдание, зато я посмотрю его в оригинале с субтитрами, и это ж я не просто сидел неделю, пока семья была в отпуске, это же я, значит, тратил время осознанно и учил английский язык, и даже денег мне не надо никого.
Да?
Ну, с субтитрами, например, да.
Ну, в общем, что я вам сказала про развитие боль? Понимаете, да? Ну, то есть это самооправдание. Это не будет работать на развитие языка, конечно.
Вот если расскажите, вы... почему? Потому что это же не для всех очевидная история.
Смотрите, ну вот это пассивное просто... Во-первых, когда вы смотрите на субтитры на русском языке, вы понимаете, мы, ну, как бы, либо одно, либо другое. Либо вы слушаете на английском, напрягаетесь, и это развивает, да, ваше аудирование как минимум.
Угу.
Либо вы читаете субтитры на русском языке. Это большая иллюзия, что вы ну, что-то там запоминаете. Нет, ну, как бы наш мозг, он, в общем-то, однозадачный. Я, конечно, не специалист в этом, но точно могу сказать, что вы либо слушаете, либо читаете субтитры. Если они на русском, вы читаете их на русском.
А если субтитры на английском?
Если субтитры на английском, то пользы уже больше. Пользы уже больше. Мне кажется, это точно хорошо развивает вот, привычку слушать слова так, как они вообще произносится. То здесь, конечно, польза есть. Но для ваших, если вы хотите именно говорить, ну, это как бы забудьте. Ну, то есть слушать, да, вы собеседника даже, возможно, будете хорошо понимать, лучше понимать, чем могли бы. Но от этого ваш лично словарный запас не растет. Он растет только тогда, когда вы используете слово и используете его намеренно в какой-то ситуации.
Окей, а тогда, ну вот для тех, кто все-таки пытается найти для себя последнюю лазейку и говорит себе, не могу отказать себе в удовольствии пересмотреть 4-й сезон «Доктора Хауса», но пересмотрю его на английском, это ведь точно полезно. А я вроде даже как-то его и на русском смотрел, поэтому я отключу субтитры, чтобы не читать, и прямо буду это, по-честному смотреть сериал по-английски.
Слушайте, перечитывала книги любимых английских авторов на английском, ничего не помню.
Да?
Ну, может, я такая уникальна, ничего не помню, честно. Перечитала, как бы, читала на русском, перечитала на английском, что-то в словаре посмотрела там, вот сейчас ничего не помню. А есть вариант, вот мы делаем, например, рассылки полезные, так называемые, по сериалам, и там мы даем конкретные упражнения, конкретные слова, вы проделываете упражнения, да, а потом слушаете, смотрите, как это слово работает, ну, в контексте уже в просмотре сериала. Вот это, конечно, больше пользы. Если вы потом еще хотя бы пару предложений с этим словом составите, вот действительно это полезное времяпрепровождение.
Но это все равно, здесь же ключевая история, что составите что-то потом, сделаете упражнение, и, ну, в общем, в любом случае смысл, ну, какой-то серьезный, это имеет, если вы не просто это делаете, а, в общем, ну, на основе этого проводите какую-то осознанную уже работу.
Ну, осознанное ключевое слово.
Хорошо.
Ну, это иллюзия все. Ну, послушайте, я послушаю там 20 минут на ночь и встану утром, буду все знать. Ну, как бы не надо. Мы все, конечно, рады искать простых средств. Их нет. Ну, то есть надо работать, нет простых средств.
Тогда последнее, ну, все-таки про средства спрошу, потому что просто об этом очень много говорят, очень много спрашивают родителей, очень любят читать про это там тексты и записи в блогах. Это англоязычные мультики для детей. А сейчас, когда, ну, собственно, детский YouTube открывает какие-то абсолютно безграничные двери, и очень многие родители для себя находят, ну, некоторое успокоение, ну, окей, да, он, конечно, смотрит мультики, но это же «Свинка Пеппа» по-английски, и «Свинка Пеппа» по-английски – это залог удачного будущего для востребованного на международном уровне специалиста через 15 лет.
Давайте так. Родители детей какого возраста? «Свинка Пеппа», мы все помним, она очень смешная, и она для малышей, да? Конечно, малыши, когда они слушают, у них
гораздо... Ну, 3-7, ну, дошкольный диапазон. 3-7,
у них гибкое ухо, они слушают, и, конечно, вероятность того, что у них будет хорошее произношение, что они будут понимать речь на слух, что они через погружение, да, там, могут запомнить, что такое «take», я не знаю, что такое «the sun», она есть, и для детей этого возраста это может быть полезным, безусловно. Но там для взрослых, для подростков, я думаю, что нет.
Давайте уточним нюанс. Это может быть полезным в смысле, ну, вредным не будет, а вдруг даже в теории пригодится, или может быть полезным, что это, в общем, ну, полезно, правильно, и стоит это делать, почему бы нет?
Смотря какие мультики. То есть я, честно говоря, не помню, как выглядела «Свинка Пеппа». Ну, то есть если там есть многократные повторения, есть же специальные мультики, которые именно на изучение английского языка, и, в принципе, они так и построены. Вот у вас, я не знаю, малыш-заяц, малыш-бобёр, и они говорят друг другу «hello». И, в общем-то, все, я понял, что это «hello», То есть мне не надо переводить, что это «здравствуйте». То есть это полезно. А если это какой-то сложносюжетный мультик, который не был создан для того, чтобы именно учить язык, как, не знаю, может быть, он был создан в каких-то воспитательных целях, там мы рассказываем, как, почему хорошо дружить, там, условно говоря. Но не поймет ли там что-то ребенок, если он смотрит на английском?
В принципе, обучение английскому языку дошкольников. Здесь все чаще у родителей, ну, как мне кажется, наблюдаются две крайности. Собственно, крайность первая, что вашему ребенку 4, он не учит еще английский, ну вы что? Ну ему же работать это с английским языком. Вы все потеряли. И, собственно, другая история про то, что, ну, зачем мы это будем делать, все, ну, примерно то же самое, что ребенок, не живущий в англоязычной среде, там, не знаю, выучит с 3 лет до 7, 8-летний ребенок выучит за полгода весь тот же самый, там, я не знаю, объем из 200 слов, и поэтому можно расслабиться и не переживать.
Здесь надо учитывать особенности раннего развития. Ну, по-другому дети развивают. Там все в комплексе. То есть мы учимся анализировать, учимся там правильно воспринимать. Ну, вот развитие речи идет, мышление. Там такой комплекс и клубок, что обучение английскому там возможно. Оно не принесет вреда, но только при условии, если это специально разработанная программа для малышей, и у мамы нет вообще желания, чтобы и 4-летний ребенок в гостинице что-то вообще объяснялся с персоналом. То есть, конечно, можно, есть исследование о том, что билингвизм дает значительный ну, такой бустинг для дальнейшего развития мыслительных процессов. Есть исследования на эту тему, к сожалению, не могу сейчас на них так точно сослаться, но билингвизм изучается, и много исследований о том, что это позитивно влияет на ребенка.
Ну, и мы, в общем, тоже говорили о билингвизме не так давно в нашей программе, но все-таки здесь, конечно, да, наверное, повторим, что билингвизм – это история про полное погружение в англоязычную или любую другую среду.
Можно же создавать условия, то есть, может быть, программа таким образом построена, что там есть элементы, как будто бы ребенок живет в билингвальной среде, например. Здесь вопрос в том, как бы, каких результатов ждут родители. Родители маленьких детей, мне просто доводилось работать совсем с малышами, рисовать с ними. Ну, в общем, родители маленьких детей, они очень часто, ну, настолько не понимают, что должно происходить, и ждут каких-то волшебных результатов, а там их, ну, они есть, но они другие, они отложенные.
Не, ну, конечно, родители уже говорят, что мозг 3-летнего вашего ребенка дико пластичный, он все воспринимает как родной язык, и родитель такой, бам, так он же сейчас это все воспримет.
Вот если родителю говорят, что английский язык у нас это инструмент общего развития вашего ребенка, а не английский ради английского. Ну, таким ребятам я бы доверилась. Если там начинается, что вообще мы изучаем английский, ну, в добрый путь изучается, не с моим ребенком.
Если мы поднимемся чуть повыше и поговорим про младших школьников, ну и про возраст там, от 7 до 10, там, 11 лет. Ну, так или иначе, подавляющее большинство школ в России приходят к изучению английского языка с первого класса.
Да, с первого, со второго.
Ну, во-первых, насколько эффективно это сейчас все работает в российской школе, и, во-вторых, родители, как мне кажется, очень часто сталкиваются с проблемой, особенно, ну, вот те родители осознанные, когда, например, в школе не очень повезло с английским языком, там, ну, преподаватель не очень сильный или просто программа такая совсем простая, и ребенок начинает учить там с первого класса параллельно английский там, на курсах с репетитором и так далее, и в итоге классу к шестому, например, разница между школьной программой и реальными знаниями ученика, особенно если он еще летом куда-нибудь съездил в какой-нибудь языковой лагерь, становится настолько ощутимой, что, в общем, в школе становится критически скучно. Делать нечего, и английский я знаю классно. И мне кажется, это очень опасная ситуация для ребенка и для его, там, я не знаю, подросткового эго и всего остального. Как вот попробовать тут самим себе не насоздавать проблем?
Ну, мне кажется, если вы ребенка выводите на другой уровень и, в принципе, хотите, какие здесь варианты? Поменять школу, посмотрите, может быть, вы можете перейти в более крутую школу, в какой-то лицей, да, если вы начали с обычной общеобразовательной школы, а что? То есть, ну, там ребенок будет уже не самый лучший. Это, на мой взгляд, позитивно влияет на подростков, то есть у него появится новая мотивация. Да, либо если это там невозможно по каким-то причинам, то ставьте для него новые задачи, новые цели там, в рамках того же английского. Сдавайте международные экзамены. Подумайте, где вы можете английский, если вот так уже хорошо его знаете. У нас вообще, да, есть у нас и восьмилетки, которые на уровне upper intermediate, прям, ну, то есть такие дети. Что с ними делать? Они такие маленькие. Вот. И таким образом нужно создавать ребенку все время, вот, что надо еще дальше куда-то стремиться. Если сравнивать с тем, что вот, ну, ты знаешь лучше всех детей в классе, и... Ну, то есть, а ты можешь поступить в МГУ? То есть, с чем мы сравниваем? Подростку, мне кажется...
Ну, то есть просто всегда плюс один уровень, который будет задавать желание...
Здесь, смотрите, тоже очень тонкая грань. С одной стороны, ну, конечно, нельзя... Мы так можем навредить и самооценке ребенка. Получается, как бы хорош я ни был, и все время есть кто-то лучше меня. Ну, вообще-то, во-первых, он всегда есть кто-то лучше меня, кем бы я ни был. То есть, да, то есть такую мысль, конечно, надо тоже прививать. Но, с другой стороны, поддерживать в ребенке это эго, что ты уже лучше всех, это тоже очень опасно. Ну, любая крайность опасна.
Да, потому что потом наступит 9-10 класс, а ребенок будет считать, что он лучше всех, а может
быть вообще
опасно.
Другие проблемы уже, мальчики, девочки.
Это да, само собой. Спасибо вам огромное за этот разговор. Алиса Боброва, академический директор детского направления онлайн-школы Skyeng, была у нас в гостях. Это была радиошкола, большой разговор. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва» на сайте. Все записи наших эфиров, а все тексты и многие другие классные тексты про образование и воспитание детей на сайте Мелэфэм. Всем пока, до новых встреч.